Значит, я хочу представиться, кто не знает, меня зовут Янис Астафьев. Я, ну, как бы сказать, профессиональный социолог, экономист дорожного строительства. В общем, часть жизни своей я работал социологом, часть жизни своей работаю вот сейчас экономистом дорожного строительства, но интересы моего в социологии. И поскольку я как бы вот социолог, то у меня, понимаете, как бы к счастью или к несчастью, односторонние всегда, ну, как бы предпочтения, интересы. И поэтому я хочу вот рассказать о том, как вот творчество Фазиля Искандера предстает глазами социолога. Значит, ну, надо сказать, что я хочу вообще назвать свой доклад «Творчество Фазиля Искандера» как повод поговорить о социальных процессах. Это немножко такой вот...
Привольно.
Ну, как бы... Немножко неожиданно, потому что сам Фазиль Искандер всегда писал, был певец социальной статики, то есть не социальных процессов. И он именно вот, его интересовала социальная статика и как бы социальная динамика, то, что вот изменения, он ее как бы вот глядел на нее в негативном виде. Значит, для него идеальным выступает то, что он видел в детстве. Это вот предисловие к Сандро из Чегема он пишет. «Краем детства я застал патриархальную жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее». Значит, ну, что такое, собственно, вот то, что он видел с точки зрения социологии? Это сельский образ жизни, значит, это основанный он на труде. Ну, если вы помните, то вот отец Сандро пришел как раз вот то место, откуда потом вырос Чегем, там он полностью с нуля начал работать. То есть вот типичный такой, я бы сказал, протестантский такой вот, как бы, человек, который self-made man, вот все вот сам сделал и... В конце, перед вступлением в колхоз, у него было, я уже не помню сколько, но что-то его поголовье скота измерялось сотнями. Самое разное. Вот, значит, вторая черта – это основное, как бы, вот, в обществе, основная, как бы, ячейка общества – это патриархальная семья. То есть это вот самый главный, ну, так вот, главный в семье – отец, значит, жена, дети, обязательно много детей – все в едином доме, или там потом селятся рядом, все садятся за стол, в общем, так сказать, все вот идет, все подчинено вот этому ритму, который задает самый главный вот в семье. Значит, все поведение здесь диктовано традицией, причем поведение безусловное, здесь вот как бы традиция, она диктует правоту вообще любого поступка, несомненность его. Тут вот... Ну ладно, я немножко попозже перейду. Значит, еще, для вот такого традиционного общества характерна, как бы, я бы сказал, это железная логика. То есть основное, вот очень хорошо ложатся всякие риторические фигуры. То есть вот здесь, вот сам Сандро, как вы знаете, он был замечательным тамадой. То есть вот здесь он мог часами говорить тосты, мог часами вести стол. И главное вот в том, главное было то, что вот он прекрасно знал, что зачем следует, какой тост надо говорить. То есть это вот такая вот тоже железная традиционная логика. Ну, надо сказать, что вот этот весь образ жизни в творчестве Фазиля Искандера предстает как такая вот, ну, страна нибелунгов, золотой век. Например, там есть такая семья тети Маши. Помните, наверное, там и ее дочери все великанши, причем каждая следующая дочь рождалась еще больше великаншей. А последняя дочь, она даже сама вот лежа в люльке, она ее сама раскачивала, как бы когда там сама себя убаюкивала, сама себе напевала мелодию, то есть как бы все у нее было, то есть все гиперболизируется здесь, в этой стране. Про дядю Сандро, ну, Чик говорит, или там Фазиль Искандер говорит словами Чика, что это был старик с благородным, почти монетным профилем, с осиной талией, широкими плечами, необычайной силы. Он про себя говорил, что раньше силы своего голоса мог сбросить всадника с лошади. При случае мог и наказать человека, и даже убить его. То есть это вот его поведение, поведение такого, ну, как бы, человека совершенно... не сомневающихся в своих поступках, что продиктовано традицией, вот так надлежит вести себя и как бы потом нести ответственность за все свои поступки до конца. Значит, противовес сельскому образу жизни и селу вообще выступает у Фазиля Искандера город. Город Мухус, это как бы такой вот основной, где разворачивается как вот это вот противостояние, там все выглядит как разложение традиционного идеала. Вот большой дом, например, в Мухусе, показан у него иронично. Если вы так вот помните, все время вот улавливается вот эта ироничная интонация. Значит, в городе появляются богатые и бедные. Собственно, такие есть и в деревне в самой, но это результат труда. А вот в городе, как бы, это, ну, с точки зрения Чика, например, неизвестно, откуда пришедшее да, богатство. То есть, ну, какая-то, например, отец Сандро Хабук говорил, что вот когда Сандро поехал в город и там начал танцевать, он говорит, ну вот занимается он просто такой ерундой. Вот, ну как таким можно вообще заниматься? Вот. Если в сельском образе жизни основным источником как бы статуса является авторитет человека, то в городском образе жизни уже власть. То есть она дает, вот как бы, она присваивает власть, присваивает человеку статус. Но в городском образе жизни все-таки сохраняются черты сельского образа жизни. Как это не удивительно, но это у подростков, то есть у детей-подростков. Ну вот, например, такие очень интересные эпизоды все время есть в рассказах о Чике. Борьба Чика за авторитет. То есть его вот, например, драка с Бочо. Помните, да, вот, то есть это вот, который невозможно избежать, потому что если он избежит этой драки, то потом как бы его авторитет упадет и, так сказать, все, и покатится все
очень тартарары. Актуально в политике современной.
Да, вот, Чик также восхищается вот Мотей, помните, там есть такой персонаж, который прошел тюрьму и, так сказать, у него совершенно ясные стальные глаза, он даже в себе пытался выработать этот взгляд, но вот как у Моти, но у него ничего не получалось. У Василия Искандера сталкивается как раз городской образ жизни с сельским, традиция вот с городом, когда, например, дядя Сандро приезжает в город на лошади, помните такой эпизод тоже в рассказах о Чике, и там какой-то хулиган садится на эту лошадь задом наперед и как бы оскорбляет ее. Он едет на ней, вот сидя лицом к хвосту и держа ее за хвост. То есть это чудовищное оскорбление. И там, значит, когда дядя Сандро это увидел, он его наказал камчой, хотя хулиган был гораздо его сильнее, ну, как бы казалось с самого начала. Но хулиган ни в коем случае, то есть он не стал перечить, не стал против него драться, так сказать, это все наказание пришло неотвратимо. Также есть такой эпизод дяди Сандро и братья Ламба. Наверное, Ламба, да, или Ламба? Ламба.
Не
как по-абхазски.
Ламба.
Ламба, наверное, да? Значит, помните, там в Сандро из Чегема они отказываются мстить за убийство отца. То есть они уже живут в городе, они уже работают, они уже как бы у них здесь все интересы, семья, все, статус как бы есть завоеванный. И тут к ним приходит человек со своими вот этими самыми деревенскими обычаями и начинает их пытаться вот что-то вот подвигнуть на кровную месть в городе. Ну, это 30-е годы, как бы это еще было живуче. Также есть такое интересное столкновение нового и старого. Это эпизод про сходку меньшевиков, который призывает вступить к ним добровольцем. Там на одной стороне реки меньшевики, на другой большевики. И, значит, они, ну, это как бы такие грузинские разборки, меньшевики, они хотят там через мост прорваться и уже отбросить большевиков в сторону Мухуса. Но местные отказываются, так как среди большевиков могут быть их родственники. И если они их убьют, то потом начнется кровная месть. Вот. А те, как бы, вот это столкновение вот таких вот авторитетов совершенно разных. Дядя Сандро также, он хлопочет о пенсии, приезжая в город, и говорит так вот своему собеседнику: выдумали какой-то стаж, можно подумать, все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом. Но как бы ему надо предъявить какие-то бумажки. Вот. Также вот столкновение традиции и новой такой ситуации. Вот есть такой в новелле о молильном дереве, тоже из Сандро из Чегема. Вот там, когда Там было такое дерево молельное, куда сходились абхазы, и они, ну, возле него закалывали барашка там или какого-нибудь козленка, ели там, вспоминали там как-то вот что-то, разговаривали. В общем, такое вот дерево называлось молельное. Конечно, никто там не молился именно напрямую, но это вот было такое место. Ну, началась кампания по как бы дискредитации верований, и решили... Поскольку в Абхазии никто ни во что не верил, как бы так вот, церквей не было, никто в церковь не ходил, ну, обнаружили вот это молельное дерево. Комсомольцы решили его сжечь. Когда дерево сожгли, внутри него обнаружили кости человека. Ну, решили, там, поскольку последнее, там что-то был эпизод с тем, что один бухгалтер сбежал из города с деньгами и пропал, решили, что это дядя Сандро его убил, поскольку он последний с ним общался, как раз возле этого молельного дерева. Он последний с ним общался, и, значит, надо дядю Сандро привлечь. Ну, значит, там милиционер для этого, для того, чтобы, так сказать, вести следствие, пытается забрать кости в город. Абхазы, родственники убитого, не дают, потому что они говорят: вы уже нас несколько раз опозорили, убили раз, сожгли два, теперь кости увозите три, а кости должны быть похоронены именно там, где вот его семья, то есть вот как бы на семейном там кладбище, в общем, где-то рядом. Ну, дядю Сандро привлекли под следствие и посадили в тюрьму. Затем бухгалтера поймали как растратчика. Дядя Сандро пытается выйти из тюрьмы, но там его следователь говорит, что, знаешь, а тебе уже написали в газете, а раз написали в газете, я не могу тебя просто так выпустить. Получается, что газета ошиблась. Ну, вот.
Да, актуально.
Да, актуально. Ну, в общем, я хочу сказать, что как бы новая реальность, если так ее характеризовать, то есть если традиционная, с которой противопоставляется традиция, городской образ жизни, это нуклеарная семья, ну вот это семья уже, где только лишь пара и дети. Никаких нету стариков, там как бы старики остаются в стороне. Вот. Новое, вот то, что вот сейчас приходит на смену, ну это, как сказать, я хочу, в общем, сказать вам так, что то, что Фазиль Абдуллович видел и как бы то, что описывал, сейчас это уже реальность стремительно меняется. Собственно, вот раз уж мы говорим о социальных процессах, я хотел бы немножко, ну, сказать как социолог о том, что он не увидел, потому что последнее время, я так понимаю, он вообще мало выходил из дома и вообще мало что видел. А тем, вот мы сейчас переживаем как бы на глазах наступление нового, как сказать, Brave New World, нового такого времени, нового общества. Значит, сейчас уже... Основной ячейкой общества, ну, если так говорить таким марксистским языком, становится индивидуум. То есть уже не семья, а уже сам индивидуум. То есть он может с кем-то встречаться, может даже вообще не встречаться. Но, так сказать, вот это вот человек становится один. Значит, если наша вот реальность городского образа жизни вот такая определялась в большой мере, ну, наличием государства, а государства, как вы знаете, они сформировались в результате Вестфальской системы, то есть вот Вестфальского процесса, когда как бы в результате чего появилось национальное государство. Вот сейчас идет переход уже к поствестфальской системе, когда как бы государство, оно постепенно утрачивает свой статус практически во всем. И где-то так аналитики предсказывают, что году к 50-му уже, так сказать, государство практически превратятся в ничто. Ну, кто-то доживет, мы надеемся, все доживем и увидим это интересное. Вот. Значит, сейчас, в общем-то, в мире как бы наступает новая такая сила, выступает корпоратократия. То есть крупные корпорации, они как бы начинают вот диктовать такую свои условия, формировать поверх государства, уже формировать такое вот общество. То есть они вот начинают оперировать во всем мире. И, в принципе, в перспективе выглядит это вот такой Brave New World следующим образом. Это как бы такое новое средневековье, очень высоко такое организованное средневековье. Собственно, то, что помнится на заре еще наступления новых времен, где-то в конце 80-х, было описано итальянским социологом Франко Феррароти, как корпоративное общество, то есть где есть такие высокоорганизованные структуры, элиты, которые плавают во враждебном, таком, ну, относительно враждебном окружении, которое как бы гораздо ниже статусом, и эти элиты, они как бы вот обеспечивают вот это окружение определенным таким базовым доходом, ну, чтобы там как бы не было восстания, что называется, элит, то есть они сыты, они обеспечены там какими-то вот программами, где они могут получать свой досуг и так далее. Вот. Но элиты, они как бы не совсем отдельно живут, то есть они вот там живут, а здесь вот эти самые массы. А они как бы рекрутируют еще, потому что нужна свежая новая кровь, они рекрутируют вот из этих как бы масс тоже каких-то вот людей. Ну, собственно говоря, в принципе, любой человек при очень большой настойчивости, если он хочет, так сказать, учиться, там что-то еще, он может получить возможность, ну, как бы, прорваться на роль, ну, скажем, обслуживающих вот элиту. Вот. Это уже сейчас можно, но как бы в следующей, что называется, жизни социальной, это планируется как, ну, такой вот социальный лифт такой. Ну, экономически это обеспечено тем, что фактически сейчас уже производство может производить все, что угодно. То есть оно может тиражировать любые товары, любые как-то блага практически силами одних роботов. Ну, вот известен такой анекдот, который, правда, еще из 80-х годов, что японцы приехали на наш завод один и спрашивают: «Ой, как хорошо там, а сколько человек у вас?» Те говорят: 9 тысяч. Ну, японцы, наверное, плохо что-то говорят. А у нас 8. На следующий день встречаются и говорят: вы знаете, японцы говорят, что-то мы никак не можем понять. А вот что у вас делает 9-й человек? То есть сейчас фактически вот эти вот большие производства, которые у нас, ну вот как заводы вот в Екатеринбурге, там Уралмаш, там вот знаменитые, они фактически содержатся государством просто. То есть они, если их внезапно погрузить в экономическую ситуацию, сугубо вот так, чтобы они вот, то они полностью провалятся и утонут. То есть они не жизнеспособны экономически без вот этой вот какой-то, без поддержки. Ну, вот здесь есть социологи, которые занимаются молодежью. Вот я хочу сказать, что, значит, те, кто работает с молодежью, я вот читал аналитику, они сейчас отчетливо выделяют два типажа. Это геймеры и гопники. Ну так вот, если говорить так. То есть те, кто гопники, это те, кто, ну это мы, оценочное, конечно, такое слово, это те, которые социализируются в такой вот молодежной среде, в группах, то есть там как бы реальное общение, но там вот как вот с этим ситуацией Чика и Бочо, надо завоевывать авторитет через драку, через какие-то вот такие ценности, ну такого молодежного сообщества реального, вот низового. Геймеры, те, которые как бы вот в интернете живут, в интернете, так сказать, себя находят. Ну, здесь из геймеров, можно сказать, рекрутируется такая альтернатива вот корпоратократии, вот которая, ну, как бы по всему миру вот эти жесткие структуры. Это условно можно назвать ее нетократией. То есть такое сетевое сообщество, где, ну, как бы интересы распределены, и статус он завоевывается только, ну, объемом интереса к этому человеку. То есть это клики, это, ну, сейчас уже даже не клики, а комментарии, а комменты. Ну, вот, то есть там как бы основное вот это. Если в таких больших структурах там действуют экономические, они как бы подкрепляются фиатными деньгами, то есть фиатными — это от слова латинского «фиат».
Да будет.
Да. То есть это, ну, как бы вот то, что государство назначает, как вот это вот. То не фиатные, то здесь программа. Вот в этой, в другой, в нетократии, там не фиатные деньги, вот то, что вот сейчас криптовалюты, это вот то, что там. То есть если те люди, которые не доверяют государству, не доверяют жестким структурам, они сейчас покупают вот эти фиатные деньги.
Фьючерсы, да?
Нет. Биткоин.
Биткоин.
Да, например. Ну, это самое известное, но там вот множество, очень много. Да. Ну вот, в общем, да.
Ну, очень интересно.
Но это то, что Фазиль Абдуллович не увидел. Может быть, даже ему это совсем бы не понравилось, я предполагаю. Да, пожалуйста.
Скажите, а дядя Сандро, вот с точки зрения социологии, он кому принадлежит?
Ну, он как? Он человек традиционного общества, он совсем традиционного.
Да, традиционного. А как он хорошо в город вписывается?
Вы знаете, да, но вот, понимаете, там...
И работать он не любил.
Ну, потом, да, это да, да, есть такое дело, конечно, но потом все-таки работал. Пришлось ему вернуться в деревню. Но если вы помните, был там такой эпизод, что он приехал, к нему приехал отец, его старый Хабук, да, и дядя Сандро очень долго мялся, потом говорит: ты знаешь, отец, у меня тут поступило предложение, я хочу купить дом. А выясняется, что этот дом ссыльных, то есть это вот, которых вы, ну, в общем-то, ликвидировали, куда-то выселили в Сибирь, либо, может быть, вообще. То есть исполком его продает, буквально за гроши какие-то продает. Вот. Но, говорит, я хочу попросить твоего совета. На что ему дядя Хабук говорит, ой, отец Хабук говорит, что если ты это сделаешь, то ты можешь больше не показываться вообще в деревне. То есть это как бы, такие вещи...
Не пройдут, да. Да.
Не пройдут, да.
Нет, и Фазиль-то есть, что он уползал тоже вот в деревню свою, когда было плохо в городе, mm-hmm. когда все было отвратительно.
Ну да, 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 конечно, да. Ну, понимаете, мы же как? Ну как, даже мужчина, он не совсем мужчина, все-таки в нем много есть женского. Так же и там, дядя Сандро тоже есть все-таки городское. Вот его, можно сказать, отец, да, он целиком такой да. вот, целиком сельский человек, вот это вот, ну, как бы вот так стопроцентный, да?
Ну да, но это да. идеализировано.
Ну и то идеализирован, да. знаете, тут, ну, как бы, науки мы оперируем.
Он приспособился, очень хорошо приспособился.
Ну да, 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 приспособился, но, да, но, не пос... но у него...
Но когда
не...
плохо уходил.
Да.
Ну, в общем, если есть вопросы, задавайте, потому что очень оригинальная, конечно, интерпретация Искандера вообще. То есть вместе и Чика, и Сандро увязать – это сильно, я тебе скажу, потому что, конечно…
А у него есть гопники и геймеры.
А?
Геймеры и гопники есть у него, у Фазили в творчестве.
Есть?
Спрашиваю,
нет, ну нет. Ну, это вообще,
нет, это
это вообще то, что...
Ну, скажем так, попытка.
Нет, нет, я не думаю. Ну, вообще, это раньше, это, может быть, называлось как...
Да, игра заучки... в шахматы и драка с бочи, вот так скажем, да, и да, гопники, да. и геймеры.
Ну, вообще, сам Чик, он, между прочим, был и там, и там.
Да, да, да. да
но,
да.
правда, не совсем. То есть, угу. так сказать, его, все-таки он книжки там не читал запоем, там как-то дома не сидел, в основном чуть что пытался уйти то на море, то... куда-то, то за смолой.
Ну, ходил с бабушкой на оплакивание, помните?
Да, да, ходил, но это, ну, да. да, но это, как бы, это вообще традиционный, это элемент традиционного. А то, что, вот я говорю, вот эти вот реалии, это уже реалии такого городского образа жизни. Но, понимаете, вот то, что я противопоставил, геймеры, и это, понимаете, это другие вообще сообщества, так сказать, не те, которые вот тогда были, потому что, в принципе, хороший ученик, ну вот каким вот тоже Чик старался быть в школе там, это, как сказать, это в принципе элемент школы, ну вот школьной системы. Школьная система это типичный, ну как бы элемент городского образа жизни, вот такого властной вертикали. Школа, она не, как бы предполагается как такой механизм социализации молодежи к обществу. То есть вот его полностью как бы обстругивая человек, вот этого маленького человека под то, что потом он встроился бы в общество. А геймер это совершенно другое, там другие интересы, другие вообще как бы авторитеты. Там,
и цели, главное.
Да, и цели, да.
И принципы
цели
самореализации.
Да, конечно,
да, цель, другие.
Да.
Совершенно, потому что вот мне кажется, что да. критерии это как раз это может быть вот эти принципы самореализации, да. которые да. они-то и отличают, собственно говоря, традиционное общество от этого городского, которые предлагают совсем другие какие-то модели, даже не поведения, а отношения к реальности. И к природе, и к этим играм, так сказать, к искусству. К искусственному миру, к жизни там, и так далее. Вот мне кажется, вот это самое интересное. И вот в связи с этим у меня такой вот вопрос. А как вы думаете, как выстраивает вот, Фазиль разницу между вот этой вот личностью, которая расцветает вот в условиях традиционного общества, и личностью, которая формируется как-то вот в этом, так сказать, жестком социальном городском мире. Вот именно личность человека, вот живая его сущность.
Ну, это идеализация.
Знаете, мне вот тут сложно представить, вот как, где он пытается такими вопросами задавать, потому что у него часто получается, он тоже, он очень логичный вообще, конечно, писатель, потому что он пытается все, каждую вещь, так сказать, до конца продумать. Но я так вижу, что вот эти вот попытки увязать у него, то есть, вот нету такого, что он пытался вот как-то вот эти найти, вот эти такие ценности. Для него как бы получается, что, ну, человек в такой ситуации, он себя так ведет, как, ну, как Чик в школе, в другой так. И тут, ну...
Если он как не подстраивается.
Да, а как это, же как эта бы сцена вот... с Чиком, когда он вдруг бросает футбол, который там, и начинает вдруг увлекаться Пушкиным. Вот помните, вот такая вот есть совершенно, да, замечательная, да. Совершенно замечательный момент самоопределения, вот такого, я бы даже сказала, культурного самоопределения для мальчика, который, ну, в общем, вот может и потеряться во всем этом. Но вот что-то его удерживает. Вот мне кажется, что вот это является... ну, что ли, вот таким стержнем, на который потом будет нанизываться все остальное, ключевое, удерживающее, так сказать, вот какие-то моменты его, так сказать, роста внутреннего.
Ну, может быть, я вот этот эпизод как-то не помню, но я догадываюсь, что там это... Значит, может быть, он о себе говорил, да, вот таком вот... да, что какой-то... Понимаете?
Он учит, да, тому, да. Да.
Я тут не столько как про творчество могу сказать, сколько вообще, что в жизни каждого человека, наверное, бывают такие эпизоды, знаете, развилки, когда ты какой-то вдруг тебе предоставляется выбор. Может быть, ты даже не видишь его как выбор, просто вот тебе вдруг какая-то открывается дверца. Ты можешь туда войти, можешь туда не войти.
Да.
И в принципе это, ну... Я не хочу рассуждать с точки зрения личности и формирования личности, потому что останься он там вот тем мальчиком, который бы дрался с Бочи, он тоже был бы личностью по-своему. Мотя тоже личность, там, Керомчик тоже личность.
Не, Мотя вообще личность.
Да,
Мотя личность без формирования личности.
Мотя вообще матерый человечище.
Да, он матерый.
Да.
Ну, это что-то заданное слово.
Да. Но вот здесь он в эту дверь вошел.
Да.
Вот это, в эту дверь вошел. Это, так сказать, его, да, траектория, да, видимо, так сказать, уже видится.
То есть это детство, которое, да, вот это зернышко,
да, да,
просило.
Общение с Гемой, наверное, вот в самом конце, там, где, не помню, как рассказ называется, когда там живет уже одна, вот она одна живет, и все у нее там весь она. Иначе зачем же тогда все? Как вы здесь живете одна, никого?
Это сюжет существования, как раз у нас будет доклад по этому
изделию.
Да, вот она.
Может быть, мой вопрос покажется немного таким абсурдным, но не возникало какого-то, ну, параллели, что ли? Вот это детство в традиционном статусе таком проходящее у Фазиля Искандера и у Чингиза Айтматова. Какая-то параллель или наоборот, какой-то контраст может быть с тем же белым пароходом или вообще эти дети в традиционных, да, рамках растущие с этим миросознанием таким одетым на них вот сверху таким колпаком, таким сферой целой такой вот на голову. Вот есть какая-то перекличка, как вам кажется?
Знаете, вообще интересное очень сопоставление, потому что и тут как раз виден метод как бы Фазиля Искандера как художника и как Айтматова как художника, потому что у Айтматова все-таки это все время эта трагическая нотка чувствуется,
да,
ощутимо, видна вот это вот все время там. А у Фазиля Искандера у него все-таки вот очень такой благостный,
жизнеутверждающий взгляд на
его.
Да.
То есть даже вот там вот эти вот, то, что проходят, да, вот эти репрессии, там вот то, что вот они, и то они идут, знаете, вот все-таки с юмором, ну, не с репрессией, с юмором, а вот это, жизнь на Уифоне все равно идет с юмором, с каким-то позитивной такая.
С какой-то смеховой культурой, трудно даже сказать термин. Там и ирония, и сатира, и все как-то вместе.
Все равно, потому что трагическая нота там есть. Вот я как раз буду...
Ну, там нота есть, но, понимаете, но сам вообще метод, конечно, у него он такой...
Ну, он видит выход из этой трагедии. Он, так сказать, его осознает, и он его предлагает, собственно говоря.
И, собственно, у него предлагает такое. Общайся с хорошими людьми, не общайся с плохими.
Да.
Едешь в город... Поменьше говори. Простые человеческие правила, конечно, продиктованные традиции, собственно.
Ну, в этом смысле пушкинское какое-то начало.
Да, конечно.
Несомненно. Он настолько близок к Пушкинскому.
Такой оптимизм сквозь все. По большому счету, какому-то. По большому счету все равно победил.